Присаживайтесь, дорогие. Рад снова быть у вас. Летом мне посчастливилось всей семьей посетить вашу чудесную церковь. Кто-то был на этом служении? А кто был, кстати? Кто-то что-то помните, да? Ага. Лето ж такое время, когда кто-то в отпусках, кого-то огороды манят. Вот, и все надо успеть. Вот, и не грех это, да, иногда, когда земля что-то взращивает, по слову Господа, а нам надо успеть собрать. Ну, и посеять, конечно, и проследить, чтобы там пожирающие не смогли ничего тащить. Ну, в общем, есть свои заботы, главное все это успевать сбалансировать. Ну, я так в двух словах расскажу о себе, для тех, кто меня впервые вдруг увидел, кто-то онлайн смотрит. Я сам ярославский парень. И есть такой чудный город Рыбинск, в котором я родился по плоти, родился свыше, там начинал работать. И вот когда я работал инженером на военном заводе, Господь, ну, пришло время моего обращения Господа. Вообще, на самом деле, Бог решает, и у Него свои времена и сроки. И не думайте, что вам повезло покаяться, просто Господь пришел в вашу жизнь. И как вот мне нравится такой оборот речи, приходит полнота времени именно для вас. И так хорошо, когда вы в свое время увидели Господа и сказали: «Да, Господь, иду за Тобой». И так со мной случилось в далеком 93-м. И буквально через 3 года я уже уехал на миссию, и это была работа в Костромской области, потом Ивановская область, там я умудрился семинарию закончить в городе Иваново, потом вернулся в Рыбинск. И так я мечтал путешествовать. Помню, в школе думал, надо стать археологом, чтобы путешествовать. А можно стать миссионером и тоже с пользой для себя путешествовать. И потом, вот так вот случилось, 20 лет я провел, ну, наверное, как миссионер в Калифорнии. И 15 лет прожил только в Лос-Анджелесе. Пастор Леонид Малько, знаете такого, наверное, да? И мы до сих пор, кстати, сотрудничаем. Раз в полгода я туда приезжаю преподавать в библейской школе. Вот. А совсем недавно, в 15 году, Господь мне такой сюрприз сделал. Когда один пророк, англоговорящий, сказал, хотя он чуть-чуть раньше сказал, в 15-м это я уже в Ростовскую область переехал жить. А до этого англоговорящий пророк сказал: «Бог вернет тебя служить в Россию и Украину». Вот я тогда не хотел верить в это. Вот. Потому что вроде бы и там было нормально. Да я как-то и даже разучился. Но на самом деле после 20 лет в Калифорнии у меня жизни в России культурный шок снова случился. Потому что я уже разучился общаться с продавцами, с гаишниками, ездить по российским дорогам. Ну, скажем так. И потом Господь отправил нас на Донбасс. И вот Донбасс – это, наверное, самая яркая страница истории миссионерской жизни. И я стал руководителем в конечном итоге миссии «Дон Донбасс». И мы сегодня там продолжаем служить. И в конце проповеди я немножко поделюсь о нашей работе. В этом году уже 5 лет будет, как мы там служим. Прошли разные сезоны. И по-своему счастливы. Давайте перед тем, как я буду делиться словом, мы очень кратко помолимся. Я всегда очень прошу Духа Святого, чтобы вот, ну вот Он помог нам что-то расщепить, растворить, услышать, ну и самое главное, унести домой и сохранить. Вот так мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты позволяешь нам пребывать в учении Христовом. И Ты послал Духа Святого, о Котором сказал, что когда придет Он, Дух истины, Он наставит на всякую истину. И мы очень нуждаемся в том, чтобы Он наставил нас на всякую истину. И открывал тайны Царства Небесного. И открывал Твои пути, прямые и гладкие, чтобы нам, Господи, вовремя достигать тех откровений, которые нам жизненно необходимы. Чтобы нам входить в свою обетованную землю и пребывать там. И это земля нашего призвания и нашего предназначения. Поэтому сегодня, Господи Боже Святый, благодарим Тебя за то, что сегодня Дух Святой помогает нам вникнуть в тайны Божьи и иметь это драгоценное семя, которое должно в нас попасть, прорасти, принести плод. И этот плод должен пребывать. И народ Божий скажет: «Аминь!» Ну, скажите соседу: «Молодец, что ты здесь оказался сегодня, в это время. Дом Божий – это самое правильное место для всякого воскресного дня». Помните, как в Екклесиасте, мне нравится: «Возрадовалось сердце мое, когда мне сказали, что я иду в Дом Божий». Хорошо. Деяния апостолов, 8 глава. Можно открыть. И мое послание называется: «Если веруешь всем сердцем, можно». Так и напишите: «Если веруешь всем сердцем, можно». Это слова Филиппа. 8 глава, с 37 стиха. Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Остановимся здесь. И так, как вы помните, а многие знают, помнят и неоднократно читали, это когда Филипп проповедовал эфиопскому вельможе. И здесь мне очень нравится вот такой стиль проповеди. Я давно в нем пребываю. Это когда, ну, если современным языком, попадается вам какой-то высокопоставленный чиновник, например, помощник вашего губернатора, и вы случайно с ним встречаетесь, проповедуете ему, и потом говорит: «Ну, если веруешь, можно». А он уже настолько вдохновлен вашей проповедью и говорит: «Хочу покаяться, хочу креститься». А вы говорите: «Ну, не знаю». «Ну, ты точно веришь всем сердцем?» «Ну, тогда можно». Понимаете, мы иногда пытаемся кому-то проповедовать, кого-то уговаривать, и кто-то воспринимает вообще шаг к покаянию как: «Ну вот, что мне теперь нельзя?» Да нет, на этом не надо зацикливаться. Нужно сегодня смотреть, что можно теперь, если ты веруешь всем сердцем. Вы здесь? И это на самом-то деле вообще все меняет. И я, честно сказать, уже давно не проповедую, что нельзя делать, а проповедую о Господе. Потому что когда Господь встречает этого человека, или человек встречает Господа, он сам откажется от всего того, что его тяготит, обременяет и мешает ему общаться с Богом. Поэтому, если ты веришь всем сердцем, есть определенные возможности и перспективы. Меня всегда жена тут поправляет. Перспективы. Вот, оказывается, у вас есть учитель русского языка и литературы. Вот, ну, из очень таких помазанных и благословенных женщин в церкви. Аминь. Если веришь всем сердцем, есть возможности и есть перспективы. Есть то, что ты можешь приобрести, войти во что-то новое, и это новое изменит твою жизнь. Вообще, эта иллюстрация очень драматична. Я сегодня немножко коснусь всей этой главы, потому что, как мы знаем в контексте, сюжет какой был. Ангел Господень повелевает Филиппу идти на дорогу, которая пустая. А Филипп перед этим проповедовал в самарийских городах, и там пробуждение, там освобождение, там люди каются, там люди видят славу Господню, и вдруг он говорит: «А теперь иди на дорогу, где никого нету». И казалось бы, странно, тут же люди, почему я должен идти куда-то за город, на дорогу, которая пустая? Но у Господа был день, когда пришла полнота времени вот для этого эфиопа. И он транзитом просто вот мимо самарийских этих городов приезжал, и вот Дух Господень говорит: «Пристань, колесница!» Тоже знаете, как это выглядело? Вы когда-нибудь за транспортным средством пытались пешком успеть? Что значит «пристань, колесница»? Или он совсем быстро пошел, или семенить стал, да? А когда за транспортным средством какой-то человек начинает увязываться, ну, всегда волнительно, да? А если это был кортеж с высокопоставленным вельможей, то все напряглись, наверное. Ну, неважно. Конечно, Филипп услышал, что тот читает свиток пророка Исаия. И он нашел повод начать проповедовать, начать знакомство. Всегда можно найти повод и очень естественно и гармонично засвидетельствовать Господе. Вы же также проповедуете, да? Не пристаете к человеку неожиданно, да? А сначала познакомитесь, потом найдете повод подружиться глубже, а потом уже проповедуете Евангелие. Ну, иногда можно так делать, вот, чтобы это было естественно и гармонично. И вот он подводит этого эфиопа к такому моменту, который сам проявляет инициативу. Хочу покаяться, хочу креститься, хочу войти в то, о чем ты проповедовал. И вот дальше, я не знаю, куда смотрят голливудские режиссеры, там написано, что ангел восхитил Филиппа после того, как они приняли крещение. Давайте прочитаем. «И приказал этот вельможа остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. И когда же вышли из воды, Дух Святой...» Вот тут я хочу поставить акцент. «Сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте». Кстати, тоже далеко от Самарии. Туда южнее его, не знаю, как-то переместил ангел. И благовествовал дальше по городам. Я не знаю, куда голливудские вот, режиссеры смотрят, да. Если какой-то можно сделать экшен, фэнтези, да. Хотя это не фэнтези, это real story, да, как американцы говорят. Это было по-настоящему. И вот здесь такой есть момент интересный, где я был такой момент в моей жизни, когда я подумал, а я вот с ангелом вообще не согласен. И кто-то скажет, кто ты такой, чтобы с ангелом не согласиться? Он как-никак слуга Божья. И не проявляет никаких там, ну, вольностей. А что Господь говорит, то и делает. Но я не согласился однажды с ангелом. Зачем ты Филиппа забрал у этого эфиопа? Мы иногда как пастора, мы стратеги. Вот, или мыслим стратегически. И я подумал, во-первых, он новообращенный. Зачем человека Божия ты забрал от новообращенного? Это все равно, что дитя родилось и папку забрали. Ну, неправильно это как-то, да? Вот по-человечески. А если подумать, что этот человек не последний в африканском царстве, в этом эфиопском, он аж целый казначей, это какой кредит доверия у царицы той, когда он просто, ну, да если бы они вместе пошли туда, и этот эфиоп представил бы своему истеблишменту, и могло быть пробуждение в Африке. Зачем ты забрал Филиппа? Но ангел увидел, что сошел Дух Святой. И с этого парня достаточно. А теперь ты сам. А теперь сам. Выживешь и состоишься. Я очень часто думал, особенно служа на Донбассе, мы перемещались из города в город, и очень сложная обстановка. Я часто думал, проповедуя кому-то, видел, ну, обращенных людей, и всегда думал, Господи, хоть бы выжили. Проблема сейчас донбасских церквей в том, что где-то 85% пастора, лидера не уехали. Люди остались вот сами, церкви рассеянные. И вот в этом сложность. И мы всегда максимально пытались... ну, что-то оставить в Господе. И я всегда думал, что нужно новообращенным проповедовать, чтобы когда мы уедем, они выжили. И вот случай, когда в Деянии апостолов случилось, вот человека оставили одного, и он пошел. И я помню, задался целью пересмотреть снова служение апостолов и посмотреть, что они конкретно проповедовали вот этим первым христианам. И я вам скажу, что очень важный момент в Деянии апостолов существует. У тех христиан не было вот такой Библии. Вы представляете, у них не было Писания. Какое мы имеем? А мы имеем и такой перевод, и такой, и аудио-библия, и на Ютьюбе там. То есть, ну, столько ресурсов. У них этого не было. Все, что у них было, наставление в вере. Вот то, что ты словил, скажем так, во время проповеди на лету. То, что ты смог положить в свое сердце. Вот этим ты и мог довольствоваться. И я стал смотреть, я помню, как-то я ехал из одного города в другой, и требовалось 10 часов мне на машине двигаться, и я решил прослушать «Деяния апостолов» на аудио, вот это послание, и раз 7 его прослушал, как молодежь говорит, прокачал себя этим посланием, в поиске, что же апостолы проповедовали конкретно. Потому что их проповедь должна была закладывать основания. Их проповедь должна дать стержень определенным верующим. И там, помимо того, что у них не было Библии, там еще совсем очень быстро начались гонения. И они жили в таком обществе, где с одной стороны иудеи, которые могут в любое время побить тебя камнями, если назовут тебя еретиком, а с другой стороны язычники, у которых не проблема тебя и распять, если что-то ты им не нравишься. Поэтому все было сложно. Все было очень сложно. И вот эта 8 глава, она даже начинается с того, что случились сильные гонения в Иерусалиме, и церковь рассеялась. Но рассеялась она странным образом. Она рассеялась, и те, кто рассеялся, стали проповедовать в области. И написано про Филиппа, что также он и оказался в самарийском городе. И вот я смотрел «Деяния апостолов» вот через такую призму, что проповедовалось. Я отдельно скажу, что меня в последнее время стало также смущать и волновать отступничество, которое я стал замечать в церквях. И это так страшно. Помните, как-то Иисус, Он молился за Петра и говорит, молюсь я тебя, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты однажды, обратившись, утвердил братьев своих. Оскудевание веры – это как раз вот этот путь, на пути порой к отступничеству. Если что-то не произойдет. Наверное, кстати, по примеру Христа можно молиться за людей и нужно молиться, если ты видишь, что их вера оскудевает. И это самое страшное явление, когда вера была, но она начинает оскудевать. Потому что вера – это такая субстанция, что если она не растет, она начинает деградировать. Вера всегда должна обновляться, расти, расти. И есть такое классное понятие в Писании «мера веры». Мера веры. И эта мера должна расти, расширяться, увеличиваться. То есть некий актив такой в нашей жизни, благодаря которому мы растем, растем, растем. Если мы не растем, мы, к сожалению, будем деградировать. И это как раз и есть оскудевание веры. Аминь. Давайте посмотрим, что же проповедовали апостолы. И я, когда снова пересмотрел всю Библию, я увидел, что был акцент поставлен на трех вещах. Три вещи закладывали основания и давали такой необходимый стартап новообращенному, благодаря которому он мог уже двигаться сам. Представляете? И может быть, это послание сегодня для кого-то будет такой некой перезагрузкой. Потому что на самом деле, когда мы стремимся построить что-то большое, мы всегда должны заложить правильное основание. Аминь. И знаем даже в истории строительства, когда кто-то строил небоскреб, а потом он просто покосился. И представляете, сколько сил было положено зря, когда не было заложено правильное основание. Поэтому мне так горько, когда кто-то попал в Церковь Божью. Кто-то видел Господа живым, но случилось что-то, что его вера скудела, и дьявол обманул и украл его. Когда, как вот Иисус говорил про фарисеев, имели ключи, сами не вошли, порой другим становится препятствием. Так вот, самая первая проповедь апостола Петра, это вторая глава Деяний апостолов. С 38 стиха. Так интересно у нас это 37-й, 38-й стих. 38-й стих. Вы помните его первая проповедь, когда он проповедует в день Пятидесятницы, и когда он комментирует вообще, что произошло. Так, можно сейчас Деяния апостола, 2 глава, 38-й стих высветить. И тоже он подвел вот этих людей, которые увидели все, что произошло, и подвел их к тому, что они готовы к определенным действиям. И они так и говорят Петру с 37 стиха. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья?» Нет, все-таки классно, когда мы можем проповедовать, и потом люди начинают бегать за тобой, ну, пожалуйста, что делать-то дальше? Дальше-то что делать? А ты такой, ну, не знаю. Но если всем сердцем веришь, ну, можно вот сделать вот этот первый шаг. А какой второй шаг? Ну, ты точно всем сердцем веришь? А то, мне кажется, всего лишь 50%. Не-не-не, всем сердцем. Верую, что Иисус Сын Божий. Не, мы так должны проповедовать, чтобы была интрига. И вот был конкретно вопрос, что нам делать? И Петр говорит, 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь. Пункт первый. Пункт второй. И докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов. И третий пункт. И получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним и ближним, кого не призовет Господь. Для кого-то слово покаяние, это, знаете, они говорят, ну ладно, так долго уговариваешь меня, приди в церковь, приду, покаюсь. И иногда как раз вот это, знаете, какая-то как твердыня, ну и что теперь мне нельзя делать, да? Но на самом деле, что такое покаяние? Есть другая сторона монеты покаяния, которая называется рождение свыше. Вот сегодня чудный младенец был дан нам, да? И я помню эту чудесную пару, летом мы там общались, и вот не было еще вот этого младенца, и у них были другие лица. И когда что-то рождается, а рождение свыше, это что-то рождается от Господа для жизни, с определенными возможностями. И заметьте, что дитё само видит, само дышит, само ест. Сначала одну пищу, потом другую. Так вот, если говорить о рождении свыше, это третья глава Евангелия от Иоанна, исследуйте в свободное время. Иисус так и говорит о рождении свыше, что если не родишься свыше, не можешь увидеть Царство Божье. Ну не будет у тебя такой возможности. В той же главе Он говорит, не можешь войти в Царство Божье. Это диалог с Никодимом, помните, да? А у Никодима волновал только один вопрос. Как попасть в Царство Божье? Ты человек, Бог с тобою, ты компетентен. Дай мне, как старому служителю, потому что я немножко запутался, в моей жизни нету Бога, как Он с тобою. И вот он просто говорит, мне-то в старости одно надо, в Царство Божье попасть. А вот я сейчас сомневаться стал, а ведь я Богу служу целую жизнь. И Иисус говорит, должно вам родиться свыше. Другими словами, ты должен. Вау. Тогда покаяние совсем по-другому звучит. Пойми, если ты не родишься, ты не сможешь двигаться дальше полноценно, потому что Бог рождает то, с чем Он хочет продолжить общение, движение, служение и партнерство. И мне нравится стих в этой главе, где Иисус говорит о рождении свыше. Он говорит, что Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным свыше. Знаете, как Бог иногда шутит? Это когда мы ждали с женой ребенка, и ты придумываешь два имени, мужское и женское. А после УЗИ нам сказали, что у вас не один ребенок. И я сказал, Господи, неужели двойня? Это так классно. Нам сказали, у вас тройня. Я помню, пришел в офис церкви и сказал, братья, помолитесь за меня, у меня все не как у людей. Да, и вот в 99-м родилось два мальчика и девочка за один раз. Пришлось придумывать снова имена, ну, дополнительные. И знаете, когда младенцы появились, я, как сказать, новоиспеченный отец, мне всегда казалось, что дети до года, они как растения. Вот. Оказывается, нет, реагируют, что-то вытворяют. Вот. Потому что Бог их родил с навыками уже жить на этой земле и функционировать в физическом мире. Они реагируют на вкус, на запах, на цвет. Аминь. И младенцы по умолчанию получают питание. Сначала материнское молоко, потом всякие смеси там или детское питание. Вы помните, как вас кормили до года? Есть такие уникальные люди, да? Когда рождается свыше человек, Бог по умолчанию заботится о нем. И это на самом деле очень важный факт. И меня так Господь утешал, не переживай за них. Я-то с ним не остался. И я тогда высвобождал веру в жизнь этих людей, которых мы оставляли. Но я понимал и понимаю сегодня одно. Как важно человеку осознать покаяние в векторе рождения свыше. Когда ты ему говоришь, ты родился со способностью уже слышать Бога, это самое главное. Эту способность надо развивать просто. Нужно расти. Ты же не хочешь, чтобы тебя все время на руках носили? Потому что в зрелости есть новые возможности, новые перспективы. Аминь! Аминь! Это первый этап. Я не хочу много задерживаться на рождение свыше. Вы как бы знаете эту истину, но она очень драматичная. И человеку, который кается, нужно как раз зарядить вот таким позитивом. Представляешь, то, что Бог родил в тебе, это новый человек, которого Бог хочет использовать. Апостол Павел, мне очень нравится, в Римлянам 1 глава, он пишет: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим». Вы знаете, есть служение, когда ты делаешь что-то по плоти, а есть то, что Бог еще больше желает в твоей жизни, чтобы ты служил духом своим. Вау! Мы иногда привыкли что-то по плоти. Но вообще я считаю, что как, когда ты еще не научился быть движимым или водимым Духом Святым, двигаться в дарах Духа Святого, пророчествовать или делать что-то еще из ряда вон выходящее, то есть период такого, скажем так, духовного младенчества, когда ты понимаешь, что можно делать добрые дела руками, ногами, добрыми словами и так далее, и так далее. А есть, когда ты говоришь Богу: «Хочу служить Духом Своим, говори во мне, пророчествуй через меня». Аминь. И вот есть другой шаг – крещение. Мы все прошли через это. Что такое крещение? Это когда ты посвящаешь себя Богу на служение. И ты понимаешь, пути назад больше не будет. Ты заключаешь завет с Богом. Кстати, если ты второй шаг обойдешь, то третьего не будет пункта дара Духа Святого во всей полноте. Потому что Бог никогда вне завета ни с кем не общается, не общался и не будет общаться. Единственная платформа для глубоких отношений с Богом – это завет. Это завет. Нет ни одного помазанника в Библии, с кем бы Бог общался вне завета. И завет – это всегда причина. Какая причина? Сегодня мы будем преломлять хлеб, и слово «причастие» подразумевает более глубокий смысл. Причастен этому завету, то есть завет за собой несет обетование, ресурсы Божьи, благоволение Божье, чудеса и знамения. Если ты вне завета, ты лишен этого всего, и завета, и обетования. Поэтому шаг посвящения – это тоже то, что должно быть заложено в основании. Почему многие люди буксуют и остаются духовными младенцами? Если Бог не видит в твоей жизни посвящения, Он никогда не возьмет тебя в число своих учеников. А Иисус тоже говорит: не возьмете креста, не последуйте за мной. Другими словами, не посвятите себя. Я даже с вами разговаривать не буду. Он так и сказал: не можете быть моим учеником. Поэтому иногда ты говоришь, если верить всем сердцем, можно. начать движение. Но ты должен родиться свыше. Но если ты не посвятил себя, ты не можешь быть учеником. Поэтому, помните, Павел писал такие слова, что есть люди, которые все время учатся, но не могут достигнуть познания истины. Нет, ты можешь как бы плотским умом надмиваться над истиной Божьей и стать даже каким-то теологом, но не иметь силы Божьей. Так и не понять глубин Божьих. Стать человеком, которого Бог просто не может использовать. Потому что Бог есть Дух. И служение Ему должно быть в Духе и в истине. Поэтому поклонники должны поклоняться в Духе и в истине. Я, понимаете, да, я говорю о том, что написано. Аминь! Ой, не хотелось долго задерживаться на этом, но двигаюсь дальше. И вот третий пункт, наверное, самый кульминационный. Как раз о чем, наверное, Фиоп и ревновал уже. Когда ему говорит, ты покаешься, нам нужна вода где-то, ты должен принять водное крещение, а потом ты должен получить дар Духа Святого. Опять это слово «должен», да? И это такое классное, когда тебе кто-то говорит, ты должен свой подарок забрать. И ты смотришь на лицо этого человека и глядишь, у него настроение улучшилось. А какой подарок, да? А вот ты должен его дождаться. Поэтому Иисус говорит апостолам, никуда не отлучайтесь из Иерусалима. Ждите обещанного от Отца. Как дети иногда ждут, да, подарков на Новый год. Есть такие странные родители, которые покупают детям подарки, прячут под елку, потом дети их находят, и родители говорят детям странные слова. Это от Дедушки Мороза. Я иногда говорю, вы что делаете? Какому-то непонятному деду всю славу и честь. А на самом деле сами купили, работали, пахали, такую цену заплатили, чтобы ребенок Дедушка Мороза благодарил. Какие иногда неразумные родители, да? Вместо того, чтобы сказать, Господь помог, Господь благословил, вся слава Господу. Ну, знаете, под Новый год иногда бывают разные подарки, потому что некоторые подарки дарят, ну, как бы, традиционно. И вот бывает, тебе что-то подарили, и ты не знаешь, что делать с ним, да? И всегда такая коварная мысль – передарю. Вот часто бывает так же, когда тебе говорят «дар Духа Святого», и ты не знаешь, что с этим делать. И ты, знаете, и ты как талант это закапываешь. Закапываешь. А апостол говорит, он тебе принадлежит и детям вашим, как обетование. Дар Духа Святого. Так вот, для меня сегодня рождение свыше, это когда Бог зажег в тебе светильник. Когда-то зажигали свечку, да? А кругом ветер. И он задувает эту свечку, и там такой огонек еле живой, и ты пытаешься как-то вот его сохранить. И это как вот происходит порой у нас, когда мы рождаемся свыше. И Бог этот огонек пытается сохранить. Но этот огонь должен разгораться и быть таким большим, чтобы кто-то мог согреться от этого огня. Вот так выглядит наше служение. Иногда рождение свыше выглядит, как в нас просто родничок стал, знаете, пробиваться и питать тебя. И для меня, помните, было непонятно, когда Иисус, ну, когда первый раз считал, когда Иисус говорил самарянкой, что верующие в меня реки живой воды потекут. Ну, когда что-то изливает или наливает в тебя, ну, понятно, да? А когда как из родника это наполнение идет. И вот очень часто наш дух функционирует именно таким образом. Господь изливает в нас и как-то помогает этому родничку, ну, как пробиться. А потом это твой колодец, он должен наполнять тебя. Царство Божье внутри тебя есть. И это самое интересное, непонятное порой для человеческого, ну, земного разума, как это все работает. Но оказывается, Царство Божье внутри нас есть. И этот светильник должен разгораться каким образом? Когда ты подключаешься духом к Духу Божьему. Когда ты соединен с Ним, в тебе начинает бить родник, в тебе начинает гореть свет. Аминь. И это так работает. А потом есть другая сфера жизни, когда ты водим Духом Божьим. Вот так на самом деле выглядит сверхъестественная жизнь христианина. Аминь. Так вот, в Деянии апостолов есть несколько интересных моментов. Мы уже прочитали, когда он говорит, и должен принять дар Духа Святого. Просто принять, разобраться, что это такое, как им пользоваться, для чего Бог его послал, почему Иисус говорил ученикам, не уходите, а ждите. И вот первое наставление в вере, когда человек просто сидит и ждет. Когда-то влюблены были, да? Вот есть ожидания любимого человека. Наверное, самые тяжкие в жизни, как себя помню. Когда время просто остановилось, а ты такой влюбленный, сидишь, ждешь. И вот что-то подобное должен Господь видеть в нашем сердце. И наставление в вере именно так и работает, так и функционирует. Пойду быстрее, помогите мне, сколько по времени еще осталось? Михаил разрешил. Короче, никто никуда не спешит, да? Нет, я не буду долго задерживать. Итак, идем дальше. В общем, помните, я вам говорил, когда я прокачал себя посланием Деяний апостолов, я вдруг обнаружил себя, что акцент был очень сильный на Духе Святом везде и всегда. И как это выглядело? С первой проповеди и получите дар Духа Святого. Потом в 8 главе Деяний апостолов, когда Филипп проповедовал, написано, что самаряне охотно приняли слово, но Дух Святой не сходил на них. И вдруг город Самарийский, апостолы, когда услышали в Иерусалиме, что они не получили Духа Святого, написано, что Петр, это тут уже глава у меня открыта, Петр и Иоанн, они пошли в этот Самарийский город. Это, представляете, вот в Нижнем Новгороде народ покаялся, но нужно Мацулу вызывать с Поповым, чтобы приехал, руки возложил. Потому что в Нижнем Новгороде без Духа-то Святого не выживут. Примерно вот так вот мыслили, так мыслили апостолы. И я вам читаю, 8.15, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на кого из них, а только были они крещены во имя Господа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Вот теперь вы понимаете, что нужно новообращенному, чтобы в конце концов выжить? Нужно проследить. Кто-то помнит 90-е? Мы когда покаялись, мы просто все, ты должен получить крещение Духом Святым. А что это? Будешь говорить на новом языке, как мы. Не может быть. Может. А как это сработает? А потому что Иисус крестит Духом. Как? Я помню себя, когда я это хотел. И за меня помолились все, но я не заговорил на языках. Пока не уверовал, что Иисус крестит Духом. И вот помню в квартире, я жду, когда Иисус придет. Я молюсь и жду, когда Он меня крестит Духом Святым. И это самое первое, когда ты начинаешь верить, ожидать, видеть невидимое, скажем так, да, внутренним человеком. И ты высвобождаешь вот этот дух веры. Как веришь и говоришь. И когда сошел на меня Дух Святой, мне других доказательств не нужно было. Поэтому сегодня так и говорю. Ты не рыжий, как говорят, да? У Бога нет лицеприятия. Молись, чтобы получить. И вот это первая такая, знаете, вот такой прорыв веры, когда ты ожидаешь. Бог, наполни меня. Не отпущу, пока ты не благословишь меня. Но это очень любопытный факт. Когда из Москвы приезжает Мацула в Нижний, да? Чтобы возложить руки. Просто чтобы возложить руки, потому что без Духа Святого, ну никак. Есть другой любопытный факт, 19 глава, буду цитировать, чтобы быстрее идти, Деяния апостолов. Апостол Иоанн встречает в Эфесе каких-то учеников. И знаете, что он им говорит? Обычно, когда мы каких-то верующих встречаем, мы говорим, вы кто, баптисты, адвентисты, пятидесятники, там, харизматы, методисты. А он им говорит, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Какой глубокий вопрос, да? Мне кажется, если мы так будем спрашивать людей, мы сразу быстро поймем, кто они. Баптисты, пятидесятники, адвентисты и так далее. Но у Павла был... Вот спасибо, что открыли, да. Это, кстати, тоже очень показательно. Потому что апостол, он понимал, что этих ребят он не может отпустить, если не узнает, что они правильно наставлены. В конце концов, встреча-то мимолетная. Встретились и разошлись. А там без ни телефонов никаких, ни соцсетей, да, где ты в сеть попал кому-то, да, в друзья. И все. Один вопрос, который был вопрос жизни и смерти. Могу я вас оставить одних? Выживете вы или нет? И он спрашивает, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши. Они говорили, а мы не слыхали. Тогда он говорит, а в чего вы крестились? А, в Иоанново крещение. Ну так это же была другая тема, крещение в покаянии. То есть он их корректирует. В конце концов он проповедует, они принимают крещение во имя Господа с пониманием, что они заключают завет с Господом. И на них сходит Дух Святой. Высветите, где это случилось. Вот напрягаем медиаслужение, да? И тогда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Ого-го, кто-то думает, нужно иметь какой-то сан, чтобы начать пророчествовать. А эти ребята раз, как-то вот так вот. Иногда думают, ну, наверное, какая-то особая мера благодати была в день апостолов. Да нет. Да нет. Нет. И это еще один очень важный факт. Когда мы кого-то утверждаем в вере, нельзя проследить этого, чтобы он, ну, не ожидал Духа Святого. То есть должна быть открыта эта тайна. Вы здесь... Мне нравится еще в другом месте, это 16 глава, где они проповедовали в Азии, и там в один город Дух Святой их не пустил проповедовать Евангелие. Это уже как идет речь о водительстве Духа Святого. И казалось, ну, звучит странно, когда Дух Святой не пускает нас кому-то проповедовать. Что это такое? Все бы сразу сказали, вот дьявол на нас напал. Не может Господь запрещать проповедовать Евангелие. Но Бог их направляет в другое место и в другой город. Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Так написано в Деянии апостолов. Или по-другому я сформулирую. Бог квалифицирует своих детей по их способности двигаться в Духе Святом. Или по-другому скажу. Когда мы предоставляем свой Дух Господу, и Бог знает, что я могу тебя всегда использовать, как Ананию в Дамаске, помните? Очень драматическая история, когда инквизитор приходит в город, и Бог ищет, кто там из моих учеников самый такой, ну, способный. Анания, иди сюда. Там парень один. Вот. А Анания говорит, да ты что? Точно я должен пойти? А давай я не пойду. Он такой плохой. А Бог говорит, все нормально, я его избираю. Это, понимаете, это как нельзя ошибиться, да? Это как нельзя ошибиться, когда тебя в дом инквизитора зовут помолиться за него. И он приходит, возлагает руки, Павел прозревает и исполняется Духа Святого. И начинается новый стартап в жизни новоиспеченного апостола, одного из самых великих. Аминь. Так вот, к чему я веду. Первая апостольская церковь, родившись свыше, крестившись и заключив завет с Господом, они включали своего внутреннего человека, чтобы дальше получать наставление сверхъестественным образом. И, как я вам говорил, Бог по умолчанию кормит своих детей. Нам иногда кажется, что мы как бы интуитивно двигались, ну, в церкви, родившись свыше. На самом деле я верю, что Дух Святой особо опекал нас, и ангелы Господни защищали и поддерживали. И хорошо, когда ты, как Павел, помните, уходя из Эфеса, говорил: «Отдаю вас Господу и слову благодати Его». И как это похоже? Простой пример. Я помню часто, когда дети, да и до сих пор, моя жена всегда говорит детям: «Взял с собой телефон в школу?» «Взял». «Зарядил?» «Зарядил». «Будешь на связи?» «Буду». «Смотри у меня». И понимаете, здесь речь идет о том, что будешь ли ты в зоне доступа. Сможешь ли ты воспользоваться звонком во время каких-то ЧП? Просто мы, как родители, хотим, чтобы ты был в зоне доступа. И твоя нужда всегда позвонить во время каких-то происшествий. Аминь. То же самое наш дух нуждается в том, чтобы мы были на связи с Господом. Поэтому есть особенные такие вещи в Писании, когда была такая практика, они молились, пока не исполнились Духа Святого. Ух ты, есть такие ориентиры. Не просто какой-то текст высвободить, а все-таки в поклонение достичь вот этой кульминации, которая называется «исполнились все Духа Святого». Это такой стандарт, который нельзя игнорировать. Иначе вера начнет оскудевать. Потому что всякий раз, когда ты встречаешься с Господом, твой дух соединяется с Господом, ты переживаешь обновление, и Слово Божье приходит в тебя. Вы знаете, да, о чем я говорю? Я говорю это для утверждения вашего, потому что многие, конечно, пребывают в этом. Но вот мы вчера с Геннадием общались, я такую мысль допустил, что мы иногда, это уже стиль нашей жизни. Почему мы горим, почему мы движемся, почему мы побеждаем, хотя моя жизнь далека от идеальной, и все время какие-то катаклизмы. И знаю, что промысел Божий иногда всегда в этом. Потому что чем больше искушений и скорбей, тем мы сильнее и благословение, потому что мы приобретаем и приобретаем новые навыки. Поэтому так и написано: радуйтесь скорбям. Может, для кого-то это сейчас такое утешение, да? Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. И каждый второй скажет: это про меня. Потому что, быв испытанные, вы получаете новый опыт. Поэтому апостол Павел так и говорит: радуйтесь скорбям, потому что скорби производят определенный плод. Скорби производят терпение, терпение – опытность, опытность – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия изливается Духом Святым. Аминь. Аминь. И я подхожу к концу. Есть же у меня минут еще 5-10, да? Чуть-чуть я расскажу вам, как один раз апостол Павел по-жестки наехал на церковь в Галатии. Может быть, мы себя сейчас найдем. Вы не сильно устали? Посмотри на соседа. Может, ущипни его, чтобы он взбодрился. Ну так, с любовью, конечно. А то скажут: синяк мне оставил. Вот, теперь бороться с прощением надо. О, Господь, благодарим Тебя. Вы ведь получаете, да? Это основы на самом деле. Я не говорю ничего нового. Я как бы делаю такую перезагрузку, потому что нам нужно проверить, на правильном ли мы основании. И проповедуя ближнему, мы должны именно это заложить в них. Рождение свыше, завет с Господом и дар Духа Святого, за который ты должен вцепиться и не отпускать никогда, иначе светильник твой может погаснуть. Так вот, один раз апостол Павел увидел, что церковь в Галатии немножко уклонилась от истинного пути. И они оказались, ну, вот в таком положении, когда вера скудевает, и они в опасности. Но весь казус был однажды в моей жизни, что я по-английски вдруг открыл, у меня есть такая Библия с параллельным переводом, английский и русский перевод. Вот, а так как я чуть-чуть английский знаю, вот, я вдруг по-английски-то стал читать и понял, что апостол Павел вообще не выбирал выражения. Он просто на них наехал очень жестко и очень грубо. Вот мы бы, как славяне, обиделись бы. Мы бы его потом на порог церкви не пустили. Сказали: пастор Геннадий, этот парень просто, ну, грубый очень. Мы до сих пор обижены. Так вот, что написано в Галатам 3 глава с 1 стиха. Все-таки синоидальный перевод, но он такой няшный иногда. И написано: «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус, как бы у вас распятый». В английском переводе есть такое слово «foolish». И там в другом, он дважды говорит «несмысленное», и дважды говорит «foolish». «Are you so foolish?» Что в переводе английском он говорит: «Вы что, такие глупые? Вы что, тупые? Отступники, которые уклонились от истины?» Ну, мы бы обиделись, правильно? Приходит уважаемый человек, нас всех тупыми назвал. Мы о себе лучшего мнения. Вы понимаете, как все серьезно там было? Нужно было Павлу особо аргументировать вот такую грубость. Если уж ты кого-то называешь дурачком, не буду называть, ну, глупцом, да? Все равно обидно. Даже если ты говоришь: «Ох, ты глупышка моя». Женщины это не любят. И вот он аргументирует тем, что кто вас прельстил не покоряться в истине. То есть вы на грани отступничества. Я думаю, вся Галатийская церковь напряглась. Ну-ка, аргументируй. Ты должен как-то нас убедить, чтобы мы согласились в таком тяжелом оскорблении, которое ты произносишь дважды при том. И дальше он говорит такие слова: «Сие хочу сказать, знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере». Смотрите, Галатийской церкви, ну, они всю жизнь жили по закону. И для них как-то был такой: ну, вот теперь мы познали Господа, но, может быть, Бог же тоже закон дал. Мы бы, может быть, совместили бы, скомбинировали бы вот это. В современном сообществе дела закона у нас иногда выглядят так: ну, я же хожу в церковь, я же там что-то делаю, я же пожертвования делаю, я же там то, сё, пятое, десятое. Но Павел ревнует о том: а ты ревнуешь от ради духовных? А ты ожидаешь от Господа водительства и слова? А ты служишь духом своим? И вот он говорит: вы приняли духа через дела закона или через наставление в вере? И дальше он говорит опять, вот это третий стих, он самый, он так и говорит: так ли вы несмысленны в английском? Вы что, такие глупые? Вы что, такие глупые, что, начавши духом, теперь оканчиваете в плотью? В английском написано «you have a spirit», то есть вы имели духа, а теперь вы гордитесь тем, что вы что-то по плотью делаете. Кстати, в английском слове, там рядом с «flesh», там слово «respect» стоит. То есть как бы вы теперь гордитесь больше или фокус на плотские какие-то вещи делаете. Но вы же имели духа, потому что дух творит новое. Вы через дух входите в сверхъестественное служение, которое больше впечатляет любого человека, когда они видят сверхъестественного Бога, чем через добрые ваши дела, например, которые я не умоляю ни в коем случае. Это один из тех светильников или доброго света, который мы делаем. Но мы должны все-таки сбалансировать, когда мы делаем добрые дела по плоти, но продолжаем служить духом своим. И я заметил, что когда ты молишься за кого-то, ну, лично я всегда слушаю, что Бог говорит мне для этого человека. И в последнее время я только так и молюсь за человека. Всегда жду, что Бог что-то для него скажет. И он очень часто говорит. Очень часто говорит. И когда я это озвучиваю, эти люди начинают рыдать. Потому что только они понимают, что только Бог мог знать это. Значит, Бог есть. Значит, Бог есть. И это самое могущественное утверждение в вере, когда происходит вот такая проявление. Не знаю, иногда, знаете, вот бывает слово, забываешь кое-нибудь, и вспомнишь, а вот это помогает. Да, именно духовное проявление. Но дальше есть еще, я на этом стихе и закончу. Пятый стих, он говорит: подающий вам духа. Подающий духа. Вы слышите, какой оборот речи? Подающий духа. Вот мы привыкли, есть подача газа, подача кислорода, а есть подача духа. И не просто подача Духа, подающий, с большой буквы, вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление в вере. И вот есть наставление в вере, которое мы часто схватывали в 90-х. Наставление в вере, которое хватали первое, ну, новообращенное. Наставление в вере, говорящее о том, что Бог есть ищущим, воздает. И ты начинаешь искать. И когда Бог видит твой поиск в тайной комнате, когда никто не видит тебя, как ты плачешь с протянутыми руками и говоришь: «Бог, если не ты, я умру». И Бог это видит и подает Духа Святого, изливает на тебя Дух Святой для того, чтобы ты в усердии не ослабевал и духом пламенел. И есть еще такой наказ от апостола Павла: духа не угашайте. Если этот светильник зажегся, ты ответственен за то, чтобы он горел. Иногда есть побуждение молиться, молись. Иногда побуждение проповедовать. Иногда есть побуждение пророчествовать. Давайте мы поднимемся. Иногда приходит Дух Божий, и ты становишься иным человеком. У меня есть несколько ярких моментов. Как-то я заехал с дочкой в Барселону к нашему другу Давиду Целати. Есть там слово «жизни», знаете? А мы летели в Штаты и думаем, что бы не остановиться, Давида проведать. А Давида тогда не было, он в Мадрид уехал. И говорит: давайте сами послужите. И там всего лишь 5 человек было. Там только все начиналось, это был 17-й год. И я помню, как сошел Дух Святой. И было несколько служений, и просто, ну, просто был праздник. Вот иногда из 5 человек приходит 6-й свыше, потому что где двое или трое собраны. И я когда уезжал, я помню, один из братьев говорит: ну так, Господи, спасибо, что к нам пророк приезжал. И я такой думаю: это что, обо мне, что ли? Потому что мы иногда не знаем себя, как мы можем двигаться в духе. И в последнее время я больше и больше ставлю акцент на то, чтобы послужить духом моим. Потому что это всегда получается оригинально, что только впечатление и у тебя у самого, и у других. Когда ты становишься проводником Бога, это предназначение рождения свыше. Когда ты говоришь: сын мой, дочь моя, хочу, чтобы ты поскорее вырос и родителям помогал. Это примерно вот так вот звучит. Когда Бог созидает церковь свою и просит детей своих: помогите, ищу человека. И в Писании так и написано: искал я человека, у него до сих пор проблемы. Найти верного, найти посвященного, найти которого я бы мог употребить. Сосуд чистый, который и содержит себя в чести, и святости, и в чистоте ради только посещения Господа. Чтобы он сказал: так, вот этот вот самый правильный сосуд хочу тебе употребить. И кто-то иногда, знаете, говорит: ну вот, я, кажется, невостребованный, вот, я, кажется, пастор меня не замечает, ну, бывает такое. Да при чем тут пастор? Если Бог тебя заметил, твой светильник так будет гореть, что все заметят, даже если ты рекламу не будешь давать. Не будешь рассказывать: о, я помолился, исцелились. Все 11. И перечислишь диагнозы. Ты будешь как Иисус, только никому не говори, что ты исцелился. Даешь слово? И тут такой... От избытка сердца говорят уста. И я верю, что сверхъестественная церковь – это как раз истинное предназначение нас, как Церкви Божьей. Чтобы мы не увлекались чем-то по плоти, но ревновали о том, чтобы двигаться в духе. И говорили: Господи, я предоставляю свой дух, своего внутреннего человека, чтобы ты употреблял меня. Я хочу развивать этот навык. Вот как дети учатся говорить, это примерно то же самое. Определенно должна быть практика, но я увидел, что Бог нелицеприятен. И если Он видит твое посвящение, твою страсть, твое рвение, Он и скажет: я не мудрое избрал, чтобы мудрых посрамить. Незнатное уничиженное избрал Бог, чтобы с этим человеком, который просто доверился мне, прославиться. И это просто почерк Божий. Он этого хочет. Ищет просто одно. Найдет ли веру на земле? Аминь. Господи, как же здорово сегодня. Давайте мы закончим молитвою. Потом я немножко засвидетельствую. Господи, помоги нам все успеть. В этой молитве сделайте шаг к Богу и скажите: Господи, простите меня, что я был, может быть, вот как Иисус иногда выразился, почему вы такие медлительные сердцем, чтобы верить во все, что написано в Писании. Если верите всем сердцем, начните молиться так, как вы наполнены. Господи, оставляй заднее, не почитай себя достигшим, простираюсь вперед, прости за сомнения, за неверие, прости, что я оставил первую любовь, прости, что я перестал в дух свой предоставлять Тебе, потому что Бог, помните, через пророка сказал: вселюсь в них, я этого хочу, буду ходить в них, я это хочу, будут они моим народом, а я буду их Богом. Это желание Бога наполнять свою церковь и являть Себя через нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что сегодня на этом месте.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слова Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52 600 52 114, ОГРН 102 52 00 19 613.